Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. На месте обвала здания басманного рынка в Москве найдены тела еще трех погибших. Аль-Каида взяла на себя ответственность за нападение в Саудовской Аравии. В Индонезии отмечен 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. За минувшую ночь в развалинах здания были найдены тела трех погибших. По сообщению МЧС, 22 раненых остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии. Разбор завалов продолжается. Крыша рынка рухнула рано утром в четверг. Среди версий называют скопление снега на крыше и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка Марк Мишеев задержан в качестве подозреваемого. Ему может быть предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
По делу в качестве подозреваемого в совершении преступлений задержан директор государственного унитарного предприятия города Москвы «Басманный рынок» Марк Мишеев. В настоящий момент с участием специалистов осмотрен периметр сооружения, крыша и часть помещения рынка. По делу назначена взрывотехническая экспертиза.
Сказал прокурор Москвы. Сегодня исполняется 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседание 20-го съезда КПСС с докладом о разоблачении культа личности Сталина. Выступление Хрущева 25 февраля 1956 года открыло дорогу оттепели, ослаблению советского режима и реабилитации миллионов заключенных ГУЛАГа, громадной сети тюрем и лагерей в СССР. В Индонезии зафиксирован 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Джакарте умерла 27-летняя женщина, в крови которой был обнаружен вирус H5N1. Франция стала первой страной ЕС, объявившей о вспышке птичьего гриппа среди домашней птицы. От заболевания погибли 400 индеек на птицеферме под городом Жуаю. 11 тысяч оставшихся птиц были уничтожены. Ранее в 8 европейских странах было зафиксировано заражение опасным вирусом только перелетных птиц. Ни одного случая заболевания человека в странах Европы не зарегистрировано. В пятницу министры здравоохранения стран Европейского Союза решили начать широкую просветительскую кампанию, чтобы ознакомить европейцев с проблемой птичьего гриппа и не допустить паники. На совещании в Вене Маркос Киприано, член Еврокомиссии, отвечающий за здравоохранение, заявил.
Нужно быть реалистами, поскольку птичий грипп теперь практически повсеместно, а вирус переносит дикие птицы, с этой проблемой нам придется какое-то время жить. Нам придется научиться жить с этой проблемой, не впадая в панику.
Это был член Еврокомиссии Маркос Киприано. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В заявлении, появившемся в интернете, говорится, что два смертника, совершившие нападение, были боевиками «Аль-Каиды». Смертники пытались прорваться к предприятию на заминированных машинах, но охрана застрелила их. В перестрелке погибли три охранника. В Беларуси в преддверии предстоящих 19 марта президентских выборов побывал заместитель государственного секретаря США Дэвид Крамер. После встречи в Минске с представителем белорусских властей он заявил журналистам.
Мне представилась возможность передать представителям властей здесь, в Минске, что мы следим за выборами очень внимательно, что Соединенные Штаты надеются, что выборы будут свободными и справедливыми, а также то, что США весьма встревожены нынешним развитием событий в Белоруссии. Любая ситуация, которая приведет к насилию во время выборов, будет, соответственно, расценена и Соединенными Штатами, и Европой, и, полагаю, всем международным сообществом. И что самое главное, как мне кажется, это будет трагедией для Белоруссии.
Сказал заместитель госсекретаря США. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный комендантский час. Сообщается о ракетном обстреле двух суннитских мечетей в южной и северной частях города. Иракские войска оцепили один из этих районов.
Радио «Свобода». Новости.
Попытки сгладить последствия, вызванные скандальными публикациями карикатурного пророка Мухаммеда, правительство Дании обратилось к мусульманскому миру с инициативами, направленными на снятие напряженности в датско-исламских отношениях, рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер выступил с заявлением, обращенным к странам мусульманского мира. Позвольте мне выразить глубокую озабоченность в связи с событиями, последовавшими за публикацией карикатур в датских и европейских средствах массовой информации. Как известно, газета «Юланс Постен» уже принесла свои извинения исламскому миру, и мы приветствуем этот шаг. В Дании уважают религиозные чувства других людей, и мы признаем, насколько мусульмане были оскорблены публикацией этих карикатур, сказал Пер Стиг Мюллер. Министр сообщил также, что в ближайшее время в Дании пройдет ряд мероприятий, направленных на улучшение взаимоотношений с исламским миром. Правительство Дании проведет в Копенгагене международную религиозно-культурную конференцию и фестиваль «Лики ислама», а также внесет крупную сумму в бюджет программы ООН «Альянс цивилизаций». Текст выступления и видеообращения министра иностранных дел Дании были разосланы по мусульманским странам через датские дипломатические миссии. Сергей Джанян для «Радио Свобода», Копенгаген.
Мэр Лондона Кен Ливингстон на месяц отстранен от работы за вопиющую некорректность. Из Лондона передает Наталья Голицына.
В прошлом году мэр Лондона Кен Ливингстон дал интервью корреспонденту газеты Evening Standard Оливеру Файнголду. Раздраженный чрезмерно настойчивыми, по его мнению, вопросами журналиста и узнав о его еврейском происхождении, мэр сравнил его поведение с поведением охранника в нацистском концлагере. Газета потребовала от мэра извинений, но Ливингстон отказался это сделать. После этого Лондонский совет еврейских депутатов подал на мэра в английский арбитражный комитет. Рассмотрев иск, комитет нашел, что Кен Ливингстон вел себя неприемлемо, чем подорвал репутацию возглавляемого им учреждения, и постановил отстранить его от обязанностей мэра на месяц, начиная с 1 марта текущего года.
Рассказывала Наталья Голицына.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа радиостанции «Свобода. Час прессы». По субботам она всегда посвящена спорту, а сегодня посвящена в основном олимпийскому спорту. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира нашего 8 800 222 12. Если захотите воспользоваться пейджинговой связью, то в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Вчера все легли достаточно поздно, я думаю, потому что досматривали или смотрели хоккейный матч России-Финляндия. А от усталости и напряжения, возможно, забыли результаты предыдущего дня, поэтому Олег Винокуров и Дмитрий Морозов сейчас познакомят вас с новостями.
Вчера были 4 комплекта наград разыграны. Сперва прошла женская лыжная гонка на 30 километров свободным стилем с общего старта. Здесь победила чешка Катерина Нойманова. Второй стала россиянка Юлия Чапалова, а третий – полька Юстина Ковальчик.
Горнолыжницы соревновались в гигантском слаломе. По сумме 2 попыток золотую медаль завоевала американка Джулия Манкуза, серебряную – Таня Путиайнен из Финляндии, а бронзовую – шведка Анна Оттосон.
Затем конькобежцы соревновались на дистанции 10 тысяч метров. Здесь 2 голландца в тройке призеров. Чемпионом стал Боб Де Йонг, бронзовым призером Карл Ферхейн, а серебряную медаль завоевал американец Чад Хедрик.
В мужском турнире по кёрлингу победителем стала сборная Канады. В финале канадцы выиграли у финнов 10-4. Ну а бронза у американцев, которые одержали победу над соперниками из Великобритании 8-6.
Ну и это то, что касалось медалей. Еще были сыграны хоккейные полуфиналы. Финляндия-Россия 4-0, Швеция-Чехия 7-3. И в итоге сейчас в неофициальном командном зачете, после того, как разыграны 74 из 84 комплектов наград, то есть всего 10 осталось, лидерство продолжает удерживать сборная Германии. 9 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. И по 8 золотых у команд США, Австрии и России.
И совсем коротко о теннисе. В Роттердаме, где продолжается мужской турнир, Николай Давыденко вышел в полуфинал, одержав победу над Даниэле Брачиали из Италии. В полуфинале Николай встретится с Радиком Штепаником из Чехии. Ну а в Дубае соревнуются женщины. Там в финале сыграют россиянка Мария Шарапова и Жюстин Анен-Арден из Бельгии.
Вот таковы основные новости. Ну, а мы, наверное, программу начнем еще с того, что прочитаем сообщения на пейджер, пришедшие еще в прошлую программу. Просто не все мы успеваем читать. Их столько было вчера. Вот, например, одно любопытное сообщение от Сергея. На каком основании вы говорите об отсутствии заговора? Ну, это мы тогда шла речь про, есть ли антироссийский заговор там в мире или нет. Ну вот Сергей говорит, до конца Олимпиады еще неделя, все главные скандалы впереди, дело Пылевой только первая проба сил. Расскажите подробнее о препарате, который продается в аптеках вполне легально в Москве. Ну, в общем, это понятно, что он действительно продается, но, видимо, не для спортсменов, в этом и тонкость.
Продается очень много разных препаратов, которые используются для лечения. Например, самый такой известный эфедрин, который, если насморк, то капаешь его в нос, и там с течением времени насморк проходит, или проходит сам по себе без эфедрина. Но эфедрин в дозах других, которые можно его вот собрать, там, я не знаю, пить и так далее, он очень резко убыстряет там, это сам, как это, пульс, усиливает там сердечную деятельность. То есть, короче, если применять эфедрин на какой-нибудь дистанции, то или выиграешь, или помрешь. Поэтому, Сергей, ну, в общем, даже как-то не хочется вообще об этом, обо всем говорить, потому что заговор — это вообще уже тему надо вычеркнуть.
Ну, кстати, австрийцы-то могут пострадать гораздо больше, чем россияне. Там же дело еще не закончено.
Но слово надо... «заговор» они не применяют.
Да, естественно. Да, вот в этом. Но просто зато я к чему сейчас сказал, что это знаковое это сообщение, что, в принципе, настроение Сергея отвечало настроению очень многих, потому что вот газеты, они же... Даже там, где не было как бы ничего, они все это пытались предвосхитить. Вот,
про пилюлю?
Ну, вообще, вот, да, серьезная, так сказать, газета «Известия», предваряя соревнования фигуристок, вот, собственно, об этом и писала. Не о том, кто там как чего катается или кто конкурент, а вот именно о том, дадут четвертую золотую, не дадут, как не повезло Ирине Слуцкой, что она выступает, когда уже у всех... троих россиян, там есть медали в трех видах, и так далее, и так далее. Вот об этом, ну вот мы, может быть, познакомимся.
К нам без конца к нам подходили даже коллеги по радиостанции и спрашивают, ну как вы думаете, дадут России четвертую медаль? Нет. И я отвечал очень просто. Я говорю, что значит дадут? Вы считаете, что те три медали дали? Я считаю, что те три медали были завоеваны. Медали никто не дает. Медали надо завоевывать в борьбе. Ну вот, к слову, Ирина Слуцкая, ну, не выдержала напряжения борьбы, ну, заняла третье место. Ну, что тут такое? Ей дали медаль за то, что она ее завоевала. Вот что самое главное. А вообще, просто, чтобы закончить с этими заговорами, заговор, вообще слова эти все, это просто болезненная какая-то мания преследования, которая почему-то развита очень сильно у российских чиновников, а с помощью карманной прессы, они, эти российские чиновники, передают это все настроение, предположим, каким-то нестойким, я бы сказал, болельщикам. И отсюда все это возникает. Вообще лучше говорить вообще про спорт.
Ну, а еще любопытно, Олег Протопопов вчера, если вы помните, в программе «Прессинг по будням», да, завершил свое выступление тем, что, ну, во-первых, он сказал о том, что даже если бы не упала Саша Коэн и Ирина Слуцкая, если бы все три спортсменка выступили одинаково, без падения, без ошибок и так далее, судьи бы отдали предпочтение той девушке, которая наиболее привлекательна с точки зрения женской красоты.
Ну, для этого все равно можно быть привлекательно, для этого необходимо исполнить энное количество прыжков, там энное количество, там, я не знаю, трюков, как Нэнси Керриган сказала, называя все эти...
Технические приемы. Ну ладно, слушаем Леонида из Смоленской области. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Во-первых, выражаю всем свои соболезнования по поводу ночных хоккейных событий.
Понятно.
Думаю, что сегодня и чехи, наверное, победят. Ну и надо пожелать финнам, конечно, заслуженной золотой медали. А вопросик у меня такой. Я вчера не разобрался и вообще за весь период. Кто у нас играет шестым номером? Дело в том, что первый гол в наши ворота это сделал он. Он сначала отбросил шайбу так талантливо, что прямо к финнам, а потом подошел и закрыл наглухо всю видимость Набокову. Наглухо все закрыл, и вот был первый гол, который, наверное, очень большое значение имел.
Конечно,
для дальнейшего. Ну,
безусловно, имел значение.
Это шестой номер.
Леонид, сейчас узнаем. Мы не помним, конечно, так
состав. Да, помнить состав по номерам тяжело. Сейчас мы наберем. Вот
по ходу дела сейчас
да,
найдем.
Вы дождетесь ответа. Если будете слушать, естественно, вы будете слушать нашу программу дальше. И мы ответим
пока
вам.
Пока послушаем Александра Сининского из Петербурга.
Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте. Валерий. Здравствуйте, Олег. Знаете,
Дмитрий тоже.
Александр Силинский, через Л. Вот. Печаль моя светла. Понимаете, мы проиграли действительно сильнейшей, абсолютно сильнейшей команде.
Понятно.
Так, я хотел бы, чтобы последующие слушатели, которые будут звонить сюда, никогда больше не знали темы заговоров, не знали понятия антифутбол, антихоккей против наших команд.
Правильно.
Такого это уже нету. Более того, я думаю, что наконец-то природа не терпит пустоты и постоянства. Понимаете, я рад, что свергли канадцев. В общем-то, свергли американцев. По делу победили наших. Потому что действительно играли лучше. Конечно, свершилась маленькая тоже историческая справедливость. Шведы и финны не сразу и не сейчас шли к этим успехам. Они шли это одновременно и совсем не в унисон. Начиная с Олимпиады в Блэкплессиде. Да. Помните, третье место у шведов, четвертое уже тогда у финнов. Продолжилось в Галгари. Они понимали, действовали, шли. И это не первый совместный финал в хоккее. Три чемпионата мира.
Правильно.
Да, и они способны между собой. И наша пресса, к сожалению, очень не уделяет это внимание этим сборным. Наша пишущая электронная пресса. А я считаю, это новая классика.
Александр.
Рад еще по-своему, потому что я рад сказать тому, что не потому, что это я европеец, русский, питерец, еще и потому, что я в футболе такой же классики не могу увидеть. Классики, это имеет футбол для меня классика, это противостояние Германии, Голландии, Англии, Франции, Италии, Аргентины, Испании и Португалии.
Бразилию только вы забыли упомянуть.
Да увидите скоро. Ну, Александр же европеец. Увидите скоро.
Ну, Аргентину, брат, назвал, да?
Да.
Александр, все понятно, ваша точка зрения, и она многих вообще, видимо, порадует. А порадовала ли, мы узнаем очень скоро, через буквально несколько секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Час прессы». По субботам всегда посвящена спорту. Сегодня олимпийскому спорту. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
А шестой номер сборной России – это Антон Волченков.
Это Леониду из Смоленской области мы сообщили.
Да, хотя даже жалко как-то, что его винить в весь матч. Подумаешь, одна шайба в хоккее, это, по-моему, не так страшно, как на самом деле, когда 4 пропускаешь, это уже другое дело.
Его отец был прекрасным хоккеистом, наверное, страшно расстроен из-за этой ошибки сына. Леонид, так что действительно один человек вряд ли тут виновен в поражении.
Антон из Москвы на связи у нас.
Добрый день, Антон.
Хочу высказать свое мнение по поводу игры сборной России. Никакого сочувствия нет, мне кажется, все закономерно. В общем-то, по игре в пас, по скорости, по технике, по тактике и во всех компонентах в этом матче финны превзошли нас. Это объективно, и надо это признать. В общем-то, канадцы, которых мы обыграли на этой Олимпиаде, не показывали хорошей игры. Поэтому я думаю, что финны, скорее всего, завоюют золото. И, в общем-то, в этом матче наши были как бы в роли североамериканцев, а со стороны Финляндии я видел игру, которую когда-то, как в давние старые годы, показывали всегда советская сборная. В общем-то, игра в пас, коллективная игра, грамотная игра в обороне и прекрасная тактика. Поэтому все закономерно, все правильно. В общем-то, спасибо.
Спасибо, Антон, вам за квалифицированный разбор игры.
Вот у нас есть несколько еще сообщений на пейджер. В хоккее не будет побед, как и в футболе, пока в сборной есть легионеры. Будущее за коллективной игрой в пас, а не грубым и примитивным североамериканским хоккеем. Финляндия чемпион, заключает свое послание Сергей. Хотя надо сказать, что в Финляндии легионеров хватает. И североамериканский хоккей они прекраснейшим образом используют себе во благо.
И почти все там играют.
Да, так что тут... Ну вот и... видимо, я не знаю, тот же Сергей или нет, но он написал, сколько еще надо поиграть, чтобы понять, что любые НХЛовские звезды, собранные за день до турнира, не победят. Максимум их хватит на несколько игр. Команду надо гонять 4 года, как в СССР, чтобы понимали друг друга с полувзгляда. Ну, а где это теперь?
Это невозможно. Это,
нет ни у кого таких возможностей. Слушаем теперь Андрея из Москвы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Андрей.
Вот у меня хотелось пару слов. А вы вот заметили, что в газетах настраивают, что дадут, не дадут. Да, а вы знаете, что по спортивному каналу, когда мы показывали вот как раз последние фигурные катания, комментатор уже после падения так и сказал, говорит, ну, а, говорит, все равно ведь не дали бы, понимаете? Вот так и заявил.
Понятно.
И еще, знаете, что было неприятно, что показывали, значит, по двум каналам. По первому каналу после окончания показали награждение гимн Японии. Да. А по спортивному вырубили и ничего не показывали. И мне кажется, вот если страна хочет принимать Олимпийские игры, то вот такие нюансы, это просто, мне кажется, все же, это позор телевидению, нашим представителям, которые так поступают. Потому что надо быть примером и достойно переносить поражение. А вот эти вот нюансы, они просто тень на Россию нехорошую, понимаете?
Понимаем, Андрей, спасибо за вашу...
Андрей, но вам же на 6-м канале есть видный комментатор, который объяснил, хотите слушать гимн Японии, смотрите японские каналы. Все ясно.
Он все время говорит, так, а биатлонисты, пусть кто любит биатлон и побеждает там, предположим, немцев...
Все равно мы чемпионы.
Да, смотрите немецкий канал.
Ну вот, так что все смотрите японское телевидение. Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, вот я хочу вернуться к теории заговора. Вот в предыдущую субботу я как бы не сумел вот высказать свое точное мнение. Меня прервали там, как бы, когда я сказал, что вот судьи, необъективность судей вот их оценках, да, как бы дает почву для того, чтобы журналисты писали о теории заговора. И потом, вот, в принципе, попозже стало подтверждение того, что вот многие эксперты отдали итальянской паре 7-е место в обязательном танце, а английский бывший чемпион олимпийский в танцах сказал, что он еще как на 9-е место он их поставил. То есть объективность судей дает почву, необъективность вернее, судей дает почву для таких вот разговоров. Ну, естественно, это...
Владимир, ну, один танец...
Профессиональным людям в области спорта дает повод себя как-то утверждать.
Владимир, ну смотрите, ну прокатали один танец, прокатали его, это итальянская пара, очень хорошо, им поставили высокую оценку. В следующем танце прокатали хуже, поставили ниже. Потом вообще упали где-то там, да, в танце, еще ниже поставили. Ну что ж тут, как, тут...
Но самое вот смешное, на мой взгляд, вообще выражение очень странное, объективность судейства. Ну, судейство, вид спорта, основанный на судействе, он же не субъективен по сути, он не объективен. Если бы объективное судейство, значит, все судьи должны ставить одинаковые оценки, ну тогда, значит, как бы и судьи не нужны, давайте какой-то, я не знаю, компьютер будет их сканировать это выступление там и каким-то образом с помощью программы там какой-то выставлять, тогда будет объективно. Но это же субъективный вид спорта. Ну зачем же, если вы любите фигурное катание, я не знаю, с детства, издавна смотрите его, ну значит, вы принимаете условия этого вида спорта, но он субъективен. Ну что ж теперь, зачем же всю жизнь смотреть его и всю жизнь пытаться опровергнуть эти основы?
Ну, кстати, предположим, если проходит конкурс артистов балета, сидит жюри, и тоже субъективно.
Ну, естественно.
Естественно, оценивает субъективно, естественно, как какой-то балетмейстер отдает предпочтение одному танцору или там,
вот, в общем, балерине,
а другой другому.
Вот интересно просто, ну, будет ли у нас время, звонки без конца идут. Вот я почему хотел обратить внимание на вот эту статейку в газете «Известия», потому что здесь рассказывается обо всяких интригах, которые идут внутри. Причем их рассказывает и сам Валентин Писеев, но он рассказывает с возмущением, ну, это президент Федерации фигурного катания России. Какие там идут интриги, как отстранили от игр нашего союзника, арбитра из Азербайджана, там, Ирину Нечкину. А мы за это отстранили там какого-то из Австралии. В общем, складывается картина, что действительно там полная, как это, необъективность, кругом сплошное, значит, я не знаю что, коррупция там или что-то. И получается весь смысл в том, что все существует коррупция существует, только вопрос, кто ею воспользуется. Если ей воспользуются россияне и своих союзников типа Ирины Нечкиной этой туда, значит, в судейский корпус просунут, то тогда, значит, им будет медаль. А если они не воспользуются, значит, тогда антироссийский
заговор. И это считается будет считаться объективно.
Вот это, видимо, будет считаться объективно.
Нет, самое-то смешное в этом, что получается, этот Писеев, когда рассказывает о всех своих победах на вот этом фронте борьбы, то он как бы... ну, как бы еще не скрывая, приписывает себе заслуги в том, что победили прекрасные российские фигуристы. Там Плющенко и обе пары победили только благодаря тому, что президент Писеев ведет активную борьбу.
По внедрению союзников в судейский корпус.
А иначе бы они никогда не победили. То, что они лучше выступают там, лучше катаются, это все как бы, по мнению Писеева, вообще вторично там или третично.
Да, все это не имеет никакого значения.
Это все вообще настолько дико слушать, что, знаете, как это все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Владимир Иванович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Смотрел вчера хоккей, конечно, но осадок есть такой тяжелый на душе. Ну, проиграли. Я бы хотел отметить тут и два варианта. Это первый вариант. В стране, где массовое умирание населения происходит, ну, не может быть хорошего спорта, по сути. Это первый вопрос. И второй вопрос, это, я все-таки считаю, что эта Олимпиада, она не выполнила свою функцию в понятии мирового сотрудничества. То есть во время Олимпиады происходили вот эти террористические акты. В год Олимпиады Россия заложила какой-то там миноносец, вместо того, чтобы вот эти деньги отдать на развитие спорта. То есть в мире происходит агрессия, и агрессия происходит военным путем. В год Олимпиады, я считаю, это как-то вот несоизмеримые вещи. Может, так сказать, никто вот это не обращает внимания на это?
Владимир Иванович, обращают. Ну как же, вы во всем этом вы правы.
Бывший военный человек, это, как сказать, ну, гложет жаба, так сказать.
Владимир, да?
Да, а насчет проигрыша все-таки, ну, жалко. Ну, не вышли, ну, что сделать.
Владимир Иванович, единственное, вот я совсем согласен, что говорил Владимир Иванович, кроме одного. Вы сказали, что не может быть хорошего спорта. А мне кажется, что российские спортсмены, на удивление, может быть, для кого-то удивление, для кого-то, кто-то, может быть, предполагал, очень достойно и хорошо на этой Олимпиаде выступили. Займут они там четвертое в неофициальном зачете или второе, там, или даже уже не важно какое. Потому что в целом выступили лучше, чем ожидалось. Вот это уже все-таки показатель того, что российский спорт как бы прогрессирует. Я думаю, что не благодаря, а вопреки чиновникам, но это уже кто как считает. Так что, Владимир Иванович, а с остальным невозможно не согласиться. Это и есть Олимпиада, нет Олимпиады. Все равно, когда закладывают миноносец вместо того, чтобы отдать деньги на детскую спортивную школу, это, конечно, мало кому, может быть, понравится.
Алексей из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Вот я бы хотел предыдущих поддержать. И то, что вы сказали, выиграли, скорее, исключение из правил. Потому что сейчас нас никто не брал во внимание, особенно серьезно. Но подготовиться, значит, мы окажемся и позади. Это на другой Олимпиаде или как. А теперь я вам хочу насчет журналистики сказать комментарий. Есть такой губернатор на 36-й канале.
Естественно, да.
Показывает биатлон. Бежит, значит, впереди норвежка. Так, ну понятно, у нее просто лыжи лучше катит.
Ясно.
И при этом российские смазчики лучше в мире.
Обгоняет нашу, там, по-моему, Хохатову, что ли, обгоняет француженка. Что вы хотели? Она в более комфортных условиях. Вообще, нас вообще что, за дураков считают, что ли?
Ну, видимо,
Алексей.
Это раз. Во-вторых.
Да.
Идет, значит, комментирует он «Санэспорт». Спускается, я даже не знаю кто, потом только узнал. Уже всю дистанцию проехал, благо, что вот так вот, ну, незадача, она споткнулась там, задела. О, это американка, о, какая, все, весь рассказ нам все время о итальянцах. А что касается хоккея, что я вчера вот был на «Маяк», опрашивали все такие задорные, знаете, бравные, мы один к трем, один к десяти. Знаете как? Это говорят, не хвались на рать едучи. Так я сказал, я говорю, проиграют.
Понятно, Алексей. Извините, что вынужден вас прервать. Просто у нас время, так сказать, все тут лимитировано. Я хочу напомнить всем слушателям, что в 13 часов вы послушаете программу «Ваше здоровье». Там будет интересная вообще тема – квантовая терапия. Уже многие имеют дома аппараты квантовой терапии, небольшие блоки разные. Они, к слову сказать, и спортсменам нужны, потому что помогают там от ушибов излечиваться.
Не являются допингом при этом.
Да, не являются. Там вот используется лазер, инфракрасное и магнитное воздействие. Так что слушайте эту программу, а мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв катастрофы на московском рынке достигло 64. Минувшей ночью в развалинах зданий были найдены тела 3 погибших. По сообщению МЧС, 22 раненых остаются в больницах, 12 из них в тяжелом состоянии. В Чечне глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильробльес и его преемник на этом посту Домас Хаммерберг посетили следственный изолятор Чернокозово, сообщил Интерфакс. О подробностях информации не поступало. Сегодня исполняется 50 лет со дня выступления Никиты Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда КПСС с докладом, разоблачавшим культ личности Сталина. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между шиитами и суннитами, несмотря на введенный комендантский час. Сообщается о ракетном обстреле 2 суннитских мечетей в южной и северной частях города. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что он определяет палестинскую политику. Выступая по израильскому телевидению, Аббас подчеркнул готовность вести переговоры с Израилем по любым вопросам. В Индонезии зафиксирован 20-й случай гибели человека от птичьего гриппа. В Джакарте умерла 27-летняя женщина, в крови которой обнаружен вирус H5N1. Франция стала первой страной ЕС, объявившей о вспышке птичьего гриппа среди домашней птицы. В Москве рухнули перекрытия в одноэтажном здании склада. По предварительной информации, людей внутри не было. Вторым финалистом хоккейного олимпийского турнира стала сборная Финляндии, в полуфинале выигравшая у российской команды 4-0. В бразильском городе Рио-де-Жанейро ограблен музей. Среди похищенных картин полотна
В эфире ежедневная программа «Радио Свобода. Час прессы». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Слушаем звонки.
Да, слушаем Владимира из Нижегородской области.
Алло. Владимир, вы нас слышите?
Ну, давайте тогда послушаем Николая из Петербурга.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Всем персонально здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Значит, во-первых, спасибо каналу «Спорт», который на этот раз показал кёрлинг с комментарием Григория Толтвадзе. Понравился мне. Нормально, умно и действительно, как отметили предыдущие ораторы, без пафоса Губерниева, комментировал игру. И у меня вот такой вопрос. Какое место в результате заняли наши девушки? И если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее о команде, о команде России, которая представляла кёрлинг на этой Олимпиаде. Спасибо.
Но девушки были очень близки. Очень близки они были к попаданию в полуфинал. Ну, в итоге оказались к попаданию в полуфинал. Они там из 10 участников заняли, ну, там, 5-6 место. По-моему, 6-е. Это случилось благодаря тому, что они в последнем матче чудесным образом обыграли шведок. Ну, тут можно говорить, там, настроились, не настроились. Шведки, будущие олимпийские чемпионки, как мы знаем, уже к тому времени обеспечили себе выход в полуфинал. Но, в любом случае, достижение-то достойное. Тем более, ну, команда очень молодая и, естественно, перспективная. Учится. Вот это сейчас, как бы, самое основное. Учиться у всех мастеров. Ездит там на молодежные чемпионаты мира, выступала там. В общем, в чемпионате Европы. Один раз они уже были в полуфинале, или даже два раза в полуфинале чемпионата Европы. И это, в общем, тоже большое достижение.
Там интересная девочка играет из Санкт-Петербурга, у которой отец либериец, да?
А, ну, либерийский студент.
Либерийский студент, он учился в Санкт-Петербурге, там женился, видимо, его дочка играет за команду.
Ника. Ну, там сложное имя. Да, ну, ее они называют Ника.
Ну вот, Николай, вообще, ну, в принципе, про каждую можно из них рассказывать и довольно долго, а просто уж к слову, чтобы завершить эту тему, довольно сильная, кстати, и мужская команда у России по кёрлингу. Она вот не пробилась на Олимпиаду, там в силу разных обстоятельств, но, в принципе, достаточно сильная. Да,
не настолько.
Ну, не настолько сильная, чтобы там быть в десятке, но просто хорошая команда тоже есть.
А вообще кёрлинг, конечно, заслуживает огромного внимания, очень интересная игра, если... Кто из слушателей вдруг получит возможность, надо обязательно вникнуть, получите огромное удовольствие.
И полезное очень для здоровья. Напряжение там есть и вообще все.
Это само собой. Юрий из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Когда были лыжные гонки, спринтерские гонки, и двое, Рочев и Алымов попали в одну связку, то Алымов после финиша сказал, что вот, да, была у нас, конечно, какая-то командная тактика, я хотел, когда они шли впереди двое, когда нас стали догонять основные соперники, я хотел свалиться, это я цитирую, на этих людей, чтобы Рочев...
Заговор.
Что?
Алло, пропал... Юрий, вообще, я понял, что он хочет сказать, но это было вообще, видимо, в гонке, наверное, с массового старта, наверное, потому что иначе как, ведь в эстафете спринтерской они же передают, а в момент передачи, Юрий, видимо, должен закончить, если позвонит еще, но во всяком случае, Юрий, видимо, хотел сказать, что Алыпов, а не Алымов, кстати, Иван Алыпов, говорил о том, что готов был поступить неспортивно. Вот это, видимо, Юрия возмутило. Ну, я не слышал этих слов Ивана Алыпова, но если он так действительно говорил, ну, тогда это же можно всегда сделать в любом. Например, вот сегодня всем предстоит смотреть масс-старт в биатлоне у мужчин и у женщин. Ну, естественно, можно, конечно, упасть, сбить основного соперника, обеспечить своему партнеру, но это мало ли сколько можно жульнических способов использовать в борьбе спортивной. Но это лучше этим не пользоваться.
А вот тут сообщение на пейджер пришло от Олега, ну, поскольку... написано тут черным по белому, то понять нельзя, то ли это шутка остроумная, то ли вдруг, ну, действительно проявление таких вот настроений, которые витают, того, что написано следующим образом. Швед, которому по-любому ничего не светило, чтобы отомстить за разгром хоккеистов, намеренно изгадил гонку Дорофееву. Это значит, идет речь про коньки, да, Дмитрий Дорофеев.
А где?
Где он бежал со шведом? Ну, в общем, не знаю.
Ну, будем считать, что шутка, будем считать, потому что не шутка. Хочется да. всерьез это обсуждать.
Так Владимир из Нижегородской области у нас на связи.
Слушаем вас, Владимир. Да.
Спасибо.
Слушаем.
Слышно меня?
Да, хорошо слышно. Слушаем, говорите.
Я насчет заговора. Да. Недавно в «Маяке» я услышал такую ахинею. Это насчет карикатурного скандала, что и во всем виновата Америка.
Так.
Говорил то ли Марков, то ли по голосу не узнал, отключил.
Так.
И не стал слушать. А вот комментаторы везде и всюду мне слов так и ясно проскальзывает ненависть к американцам. Каталась Ирина Слуцкая. Комментатор, ну, можно сказать, негативно отнесся. Вернее, к этой Саше Коин.
Понятно.
Единственное, Авербух сказал, что она блестяще откаталась. Это Саша Коин.
Понятно. Но Авербух специалист, ведь все-таки фигурист, ну, высокого да. класса, поэтому он все и верно. Оценил и нормально.
Посмотришь, вот комментаторы там и Гусев, и все сквозит прям. ненависть.
Владимир, понятно, я вот просто воспользуюсь уж вашим выступлением и просто скажу, что нас когда-то и не раз просили слушатели пригласить кого-то из директоров телевизионных каналов для беседы. Мы как-то, так сказать, уходили от этой темы, говорили, что ну, если мы пригласим, а его начнут все критиковать, ну, получится нехорошо. В гостях у нас он окажется, а мы вроде, значит, все его и критикуем. Ну вот, все-таки Радио Свобода выполнила вашу просьбу, каких-то слушателей, и в понедельник одна из, я не знаю, как сказать, госпожа директор одного из каналов была в гостях вот в программе «Час прессы спорт», посвященной телевидению. И вот после того, что там говорили, она и еще там был телевизионный некий критик, после этого, по-моему, уже даже и не надо обсуждать работу комментаторов. Они удовлетворены все работой их, видимо, воспринимают это они по-своему, мы с вами, уважаемые слушатели, по-другому воспринимаем. Ну, что ж теперь поделаешь? Довод у них один, всем не угодишь. Ну, вот, значит, комментаторы всем угодить не могут, они угождают начальству. Начальству нравится. Ну, что же обсуждать? Уже эту вообще тему, по-моему, надо закрыть после этого, и все. Все было сказано там. Вот все их устраивает, этих всех начальников телеканалов. Их это устраивает, им нравится, ну и слава богу. Как это говорят, Бог им в помощь, или там много еще можно чего сказать. Ну, разные точки зрения, и все.
А, Нина Павловна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина Павловна.
Вы знаете, я об Ирочке Слуцкой. Вы знаете, вот если бы я была на ее месте, молодая, очаровательная девочка, вот я бы обязательно расстроилась, сравнив свои туалеты, свои костюмы с костюмами других претенденток. У всех современные, летящие, открытые, светлые платья. А она в чем выступала? Особенно это ужасное красное платье, старомодное, закрытое. Вот малюсенькая, малюсенькая доля, вот ее, вот как я себя на ее месте представляю, вот в неудачном ее, неудачной экипировке. Вот мое такое мнение.
Нина Павловна, ну вы продолжили мысль, наверное, Олега Протопопова, которую он выразил во вчерашней программе. Насколько эффектно девушка смотрится, это касается, конечно, ее костюма, насколько он старомоден, современен там, и так далее. Я, честно говоря, в этом слабо понимаю. Ну, что касается женской красоты, тут еще как-то я могу какую-то оценку дать.
Это субъективная оценка, как судейство. Но,
а вот туалеты, да, тут...
Ну, да. Нина Павловна, видимо, Нина Павловна вообще понимает в этом деле, потому что ее точка зрения, ну, совпала на 100% с тем, что говорили Людмила Белоусова и Олег Протопопов. А они уж вообще эксперты высочайшего класса.
Очень много сообщений на пейджер, читаем их. Что вы привязались к Губерниеву? Подумаешь, Орел, послушайте трансляцию, как орут итальянские комментаторы. Губерниеву и не снилось, и никого это не волнует. Это написал Леонид. В принципе, Леонид, нельзя не согласиться. Эмоционально комментатор, наверное, должен вести эмоционально. Но я могу уверить вас, кричат все, итальянцы, и французы, и немцы, бразильцы, так вообще. Но если итальянский... Допустим, кто-то там, бобслеист, приехал на 6-м, 8-м, 12-м или 24-м месте, ни один итальянский комментатор не будет орать, что мы лучше всех. Орать-то он будет. Поддерживать, разогревать публику, это совершенно нормально. Разогревать аудиторию. Но не будет кричать, что мы лучше всех, а вы смотрите немецкий канал, раз тут немцы.
Российский или российский.
Или российский, да.
Зубков, да. И мы лучше всех, потому что мы итальянцы. Вот еще самый главный довод.
Аргумент.
Да.
Ирина из Москвы. Четвертовать, колесовать, отправить в тюрьму, Гуантанамо или в крайнем случае в Ямало-Ненецкий округ и руководителей двух каналов, которые устроили не просто чехарду, а хулиганство при показе Олимпиады. Ну, это много таких сообщений подобных. Александр. Народный артист Дмитрий Певцов в начале турнира хвастливо и грубо бросил в эфир: «Мы их всех порвем». Закончилось это тем, что маленькая Финляндия порвала великую Россию. Не надо похвалиться. Ну, это ко всем, значит. А вот опять про Губерниева. Насчет комментатора Губерниева вы не правы. В отличие от комментаторов НТВ+, Первого канала и других, Губерниев очень эмоционален, по-настоящему переживает, и эти эмоции передаются слушателям. Он профессионал, хотя у всех бывают ошибки. Игорь. Ну, на этом мы уже, значит, говорили об этом. Согласитесь, другой, видимо, Игорь, ну, или тоже, не знаю, в общем. по пейджеру же не поймешь. Согласитесь, что объективно Ирина Слуцкая по количеству ошибок, падений и качеству катания должна быть второй, но никак не третьей. Это явная предвзятость судей, пишет Игорь. И говорит, прокомментируйте. Но я могу только напомнить, а Солт-Лейк-Сити, вот этот знаменитый скандал с Бережной Сихарулидзе и Сэл Пелетье, там, как известно, Бережная и Сихарулидзе же упали, да?
Да.
Но...
И дали первое место.
Да, и тогда говорили, что важно... Судьи сделали выбор в пользу артистизма, там, красоты и чего-то, а не технического исполнения. Ну вот считайте, что и здесь тоже судьи сделали выбор в пользу красоты, там, высего, да, как ну, протопопу.
Ну, в общем, в результате там-то, кстати, была французская арбитр, увлечена в жульничестве, и в результате тогда две золотых медали дали.
Ну, это да. Другой вопрос, да, да, не да, важно. Да, ну, да. Выбор и выбор. Наши спортсмены допинг применяли сами, а то, что это заговор, это они кивают на других, поэтому России не следует доверять Олимпиаду, так как в России возможны антизападные заговоры, а на Западе такого нет. Это мнение Станислава Павловича. Для побед нужна база, на пустом месте ничего не бывает. Сколько у нас скрытых катков, трамплинов, трасс-горнолыжников, саночников, где они задают вопрос Андрей, вопрос риторический. По объективным причинам моя семья слушает вас всегда в повторе, но, пожалуйста, передайте огромную благодарность комментаторам фигурного катания на канале «Спорт» за доброе, объективное, с юмором отношение к происходящему. Особенно Антону Сихарулидзе за розовое платье Майоровы. Не ну, знаю, да, в общем, что там с розовым слышали, платьем связано, мы не слушали, но, в общем, вот в любом сейчас, случае передаем.
Вот сейчас он услышал, Антон Сихарулидзе, вашу благодарность.
Да. Так, непонятно, почему нашим хоккеистам создали такие... А, хоккеистам вообще создали такие жестокие условия. Если бы они были с самого начала Олимпиады, то было бы время отдохнуть. А, ну в смысле, что плотный турнир. Дмитрий намекает на то, что...
Так у всех был плотный турнир.
Нет, так дело
но в том, он не про нашего вообще говорит, всем хоккеистам.
Ну потому что НХЛ просто пошла навстречу. И вообще НХЛ, кстати, Национальная хоккейная лига, недовольна тем, что она прерывает свои соревнования на время Олимпийского турнира. И собирается, кстати, после Ванкувера, да, кажется, прекратить вообще.
С этим делом, да,
и пусть здесь играют там любители или кто угодно. Да.
Наши игроки, короче, Дмитрий продолжает. Наши игроки порадовали нацельностью на первое место впервые за долгие годы. А вот тренерам явно не хватает знаний и энциклопедичности.
Так. Ну, правда, Юрзинов, долго работая в Финляндии и в Швейцарии, оставил свой след. Эти команды явно после его долгих лет работы в одной стране и в другой очень спрогрессировали. Так что энциклопедичности как минимум Юрзинову хватает.
Хоккейный, вот, во всяком случае, да, хоккейный.
Хоккейный, конечно.
Вот Роман пишет. На Олимпиаде радует малое количество скандалов, в отличие от Америки. Ну, в смысле, имеется в виду предыдущие Олимпиады. Да. Хоть без них и не обошлось, но все более прилично. Что значит древний культурный народ, а не заокеанское хамло? Так, понятно.
Ясно. Роман, уж извините.
Да, уж тут, да, извините. Да. Причем...
Самое главное, что народ вообще не имеет к этому ни малейшего отношения. Вот судьи все одни и те же, врачи одни и те же, проводят соревнования Международной Федерации,
МОК. И, кстати, нынешние итальянцы к римлянам вообще абсолютно никакого отношения не имеют.
Это вот, кстати, кто же у нас, по-моему, Владимир из Нижегородской области вот критиковал подобные позиции. Вот,
да.
Как вот сейчас высказал Роман.
Ну вот, слушатели-то ну, разные.
Конечно, и дыма без огня не бывает. Владимира раздражало это. Вот, пожалуйста, Владимир из Нижегородской области. Вот.
Вот, к слову сказать, раз уж зашло про этнографию, Александр тут говорит, все эти, удивлен он, видимо, обилием среди итальянских спортсменов людей с немецкими фамилиями. Говорит, они знают ли вообще хоть слово по-итальянски?
Ну... Но дело в том, что просто часть Италии там в Альпах, да?
Но это же какие-то там общие у них, да, там общие, тирольские какие-то
тирольские
территории,
корни, да?
Да.
Естественно, знают итальянский. Немецкий знает хорошо, итальянский хорошо.
Но это же есть и в других странах. Вот, например, во Франции Эльзас, там тоже, да, немецкий язык. Оливье Шонфельдер, например.
Да, да.
Совершенно немецкая фамилия.
А мы однажды вот с Олегом были в Генуе, по-моему, и там как раз проходил международный в итальянском городе,
да,
Гены, международный
сборище тирольцев,
да,
там.
Съезд тирольцев, да. И туда съехались тирольцы из всех вот альпийских стран, И вообще это было вообще прекрасное зрелище, потому что у них есть тирольские традиции, в то же время у французских тирольцев, а одни у австрийских, там у немецких, у итальянских другие. Это вообще было вообще такое красочное зрелище.
Ну, это вообще такая интернациональная территория, Альпы, Каринтия, возьмите, очень много словенцев в Австрии живет.
Но это в данном случае просто тирольская вот культура какая-то есть особая, которая во всех этих странах развивается. И вот мы просто видели с ними и бывали там, ну, просто с ними обедали, ужинали там, знакомились. Это было очень вообще ярко и интересно. И музыка, соответственно, у них своя.
Так, Наталья из Москвы благодарит нас всех за отличные спортивные передачи, выражает огромную благодарность великим фигуристам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову за их прекрасные, профессиональные, интеллигентные комментарии олимпийских соревнований. Николай Федорович пишет: известный исторический факт. Нерон убил своего учителя Сенеку, а Финляндия убила своих учителей, то есть наших, потому что финнов научили играть советские тренеры. И поэтому все правильно.
Понятно.
Вот так и завернул Николай Федорович.
Да.
Южные корейцы завоевали несколько медалей, а северных ничего не слышно. Какие у них успехи?
Никаких.
Не разбегутся ли они из Турина? Юрий спрашивает. Ну, кто это знает? Ничего не исключено.
Да.
Очень понравилось судейство вчерашнего поединка. Это уже про хоккей. Судей почти не было видно на площадке, что характеризует их высокий класс. В отличие от Каспарайтиса, который всячески пытался засветиться и дважды в этом преуспел. Виктор Антонович обратил на это внимание.
Кстати, действительно, хулиганил страшно.
Да, вообще, во всех матчах на протяжении всего турнира.
Это вообще ужасно.
Но он никогда не был таким особенно корректным игроком. Но тут уж что он вытворял, это действительно... Два по два там получал эти ударения. Насмотревшись на скандалы в Турине и раньше, невольно соглашаешься с римским императором Феодосием Великим в конце IV века, запретившим Олимпиаду как богопротивное и идольское суеверие. Ярослав это написал.
Да.
Вот так вот. Алексей из Петербурга не считает ли нужным закрыть все Олимпиады? Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей.
Очень рад, что опять до вас дозвонился.
Здравствуйте.
У меня вот два таких вопроса, замечания. Во-первых, по поводу поднятого вопроса о патриотизме.
Да.
Вот вчерашняя гонка, когда Чапалова 30 километров пыталась выпустить кого-нибудь из-за себя, и никто не высовывался. И в итоге, в общем-то, может быть, из-за этого, я не очень большой знаток тактики, но мне кажется, что вот вторая наша девушка, которая бежала сзади, вот, наверное, проявила патриотизм, если бы поддержала ее. Но вот Алыпов, о котором уже говорили, да?
Да.
Вот он, кстати, это речь шла о спринте, просто они бежали вместе в одном забеге. И он хотел притормозить
тех,
кто был сзади. Там, когда был поворот, он хотел так перед ними как бы чуть-чуть. Вот, не было нарушений. Так вот, Алыпов, комментируя, по-моему, вот этот забег Чапаловой, сказал, что ни Чапалова, ни там Завьялова, никто никогда не сработает на подругу по команде.
Да.
Что это просто исключено.
Но это...
Вот, по-моему, вот здесь... проявляется патриотизм, да? То есть не в словах, что я там, мол, люблю, когда флаг поднимают.
Это не патриотизм. Это следствие скандалов распри внутри команды. Когда там группировки, один тренер, другой тренер,
Ну, вообще, патриотизм, просто, Алексей, к слову, здесь ни при чем. Это просто, это командная, коллективная тактика, может быть. Может кто-то помочь, может не помочь. Но в данном-то случае, не знаю, я тоже смотрел эту гонку. Но мне просто казалось, что Ольга Завьялова вообще никак не могла просто прыгнуть. Здесь сил не хватало выйти на лидирующие позиции.
Да, Чапалова такой задала темп.
Да, и выдержала его, Юстина Ковальчик, которая потом уже на финише, эта полька, не выдержала. Но тут все зависит от того, как человек способен или не способен.
Ну, интересно, даже несмотря на эти распри в команде, группировка Грушина, Чапалов, Бородавка и так далее, россияне завоевали больше всех медалей в лыжном спорте за команды России.
Больше всех?
По количеству.
Понятно. Так что тогда единственное, что можно предположить, как бы хорошо было, если бы этих распри не было.
И потом все-таки, нельзя, тут это не командный вид спорта, лыжи, понимаете, и в принципе нельзя требовать от того, чтобы Завьялова жертвовала собой, там, выдыхалась, она тоже хочет победить, она хочет получить медаль, золотую или неважно какую. Каждый человек в данном случае за себя, но это...
Ну вот, Алыпов, видимо, понимал, что ему не светит, и поэтому хотел помочь, может быть, как-то Рочеву. Но если притормозить чисто спортивно, сбросить темп, там, а не упасть под ноги, тогда это как раз он имел право. Это чисто тактический, да, прием.
А тут, конечно, не надо требовать от спортсменов жертвы во имя не знаю чего. Да. Вот. Петербург на связи вновь. Артур.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Артур.
Дорогие.
Здравствуйте. Привет, Артур.
Вот я хотел бы сначала сказать о том, как я пытался выполнить вашу просьбу, которая в прошлой передаче вами была озвучена. Вы говорили о том, что мало людей пишут на форум. То есть его могут закрыть.
Да.
Я попытался это сделать вот не так давно, и сейчас вам скажу, что у меня получилось.
Да.
К сожалению, во-первых, навигация на новом сайте вашем такая мудреная, что найти ваш именно форум спортивный было весьма трудно.
А надо спортивную страничку открыть.
Но там... я нашел, в конце концов. С первой страницы, с главной, это очень мудрено сделать, особенно людям, может быть, которые не очень хорошо ориентируются в этих хитросплетениях. Когда я его нашел, я увидел там только два сообщения и попытался оставить свое сообщение. Когда я его пытался отправить, мне тут же пришла информация о том, что мое сообщение должно быть не более 300 символов. А это, сами понимаете, очень мало. Хорошо, я... убавил его до 300 символов, и все равно оно не было помещено туда. Но те сообщения, которые там были, были гораздо длиннее. И мое сообщение так и не было отправлено туда.
Понятно.
И еще я увидел то, что там была такая надпись у вас, что сообщения, которые вы оставляете, могут быть отредактированы и... могут быть не помещены на сайт. Но, понимаете, на любом форуме есть модератор, это я понимаю, но обычно модератор может удалить, но не редактировать те сообщения, которые уже были помещены туда, но согласно определенным правилам, которые понятны и которые там опубликованы. Здесь совершенно этих правил нет. И вот, может быть, из-за этих, может быть, это, конечно, не к вам, а к техническому персоналу.
Конечно.
Но вы с ними контактируете.
Мы передадим обязательно вашу критику, доведем до их сведений.
Я думаю, что эта вещь очень хорошая, и поэтому, может быть, из-за вот этих проблем нету других сообщений.
Может быть. Я не знаю, может быть, они испугались, что действительно были два очень пространных сообщения у нас от Ильи, от Анатолия Большакова. Они решили там сократить как-то. Ну, в общем, я не знаю. Ну, а насчет, ну, понятно, модератор там, вы же, наверное, Артур, все написали нормально, матом не ругались там.
Ну, конечно.
Вот, так что, не знаю. Да.
В общем, очень хорошая информация,
мы выяснили.
Полезная.
Анатолий из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий.
Я стараюсь слушать ваши передачи, потому что они очень профессиональные, и вы очень умудряетесь доступным языком рассказывать о любом виде спорта, что очень приятно и познавательно.
Спасибо.
Вот, правда, сегодня маленькое замечание.
Да, слушаю внимательно.
Должен сделать, потому что кто-то из вас сказал, что они угождают своему начальству тем, что комментируют так, Саша Коэн упала, уже легче.
Понятно. Понимаете?
Было дело. Да. Кстати, между прочим, Сихарулидзе.
Да, сказал.
Да. Но я вам хочу сказать, что это же ведь не сегодня началось, это началось в 50-х годов.
Конечно.
И судят плохо, заслуживают. И вот репортажи вот такие вот предвзятые, понимаете?
Понимаем.
Но самое интересное, что я вот сейчас вспомнил, в годы перестройки все прекратилось. А сейчас снова. И со страшной силой.
Да. Вы правы, Анатолий. Вы правы, и тут уже ничего не сделаешь.
И вот такие вот очень знающие и очень себя уважающие, поэтому никогда он, Маслаченко, не прибегал к таким вот не спортивным вещам, его куда-то задвигают все время.
Нет, не задвигают. Анатолий, просто вынужден вас прервать. Благодарим за очень вообще четко сформулированную умную мысль.
Да, и последний, коротко слушаем звонок Анатолия Викторовича из Московской области. Последние уже секунды у нас.
Анатолий Викторович, быстро, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие, особенно Валерий, вдохновитель и организатор этой прекрасной передачи.
Анатолий Викторович, скорее, время прям идет.
Никакой трагедии нет. То, что мы прибили канадцев, это для нас намного важнее, чем проигрыш финнам.
Понятно. Анатолий Викторович, все, вот Анатолий Викторович поставил точку, гвоздь забил.
Непонятно только теперь, что делать с чехами. Важно у них выиграть в матче за третье место или нет?
Да.
Сегодня узнаем.
Да, на этом мы и заканчиваем нашу программу «Час прессы», ежедневную программу «Радио Свобода», которая всегда посвящена по субботам спорту. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. Завтра мы встретимся в программе «Воскресный прессинг» и еще в течение дня не раз. Сегодня узнаем обладателей 8 комплектов олимпийских наград. А в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Там главные темы выпуска такие. В Москве открывается конференция Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Американский Белый дом вынес из трагедии урагана Катрина ровно 17 уроков, оказывается. Видите как? Грозят ли Ингушетии массовые акции сепаратистов? Ну и еще много-много чего интересного. Так что слушайте программу «Свобода в полдень».
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».